Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе, как всегда по пятницам, с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хотелось бы сегодняшний выпуск начать с темы, по-моему, еще никогда не обсуждали на Радио «Вера» в этих наших с вами программах. Наконец-то поговорить про котиков. Вот хочу к этой новости обратиться, милый, замечательный, про котов при храме Троицы Живоначальной при детской городской клинической больнице Святого Князя Владимира. Можете рассказать, что там за ситуация?
Ну, мы ситуацию узнали, поскольку получили письмо, вот, о котором я пишу, из фонда, обеспокоенного вот, положением котиков. Ну, восприняли это серьезно. Вот мои коллеги связывались. И вот информация, которая нам пришла, я вот ее в телеграм-канале у себя написал, что там действительно просто вот в помещении, в которое у котиков был доступ, и которое закрыли, там находится усыпальница мецената.
То есть, туда котики приходили зимой греться?
Ну, в общем, греться и, может быть, другие какие-то, так сказать, дела делать свои. Поэтому вот решили все-таки им доступ закрыть. Но поскольку котиков все любят и их всем жалко, то батюшка попросил и сделали такой домик для них, вот, который я разместил на фотографии, по-моему, вполне симпатичный, и они вроде бы чувствуют себя, ну, так вполне себе хорошо, мне кажется, и прекрасно. Вот поэтому я надеюсь, что вот те, кто к нам обратился, тоже будут, в общем, довольны таким положением дел.
От этой новости, конечно, невозможно не перейти к более широкой такой теме и поговорить о вообще христианском отношении к животным. В журнале «Фома» появлялись на эту тему разные публикации, и в программе Парсуновой к этой теме тоже обращались, допустим, в разговоре с Юрием Куклачевым, знаменитым нашим дрессировщиком, и в разговоре с журналистом Мариной Ахмедовой, которая много усилий посвящает освещению, даже не освещению только, а именно продвижению этой темы, в том числе и законов по доброму обращению с животными, по ненасилию в отношении животных. А вот что вы, как редактор, как христианин, вот об этой теме думаете, христианское отношение к животным? Это про что?
Ну, наверное, это глобально про отношение к созданному Богом миру. Это отношение включает в себя не только отношение к животным, ну, не только, я бы сказал, еще и к растениям, и вообще к природе, ко всей, живой и неживой. Вот Марина Андреевна Журинская, замечательный ученый, скажу просто для тех, кто, может быть, не знает, ученый, богослов, человек, который много лет выпускала прекрасный журнал «Альфа и Омега». Вот, к сожалению, Мария Андреевна уже ушла от нас, но вот она когда-то в «Фоме», у нее была публикация, посвященная растениям. Не животным, а растениям. Она называлась «Самые меньшие братья». И Мария Андреевна начинала с того, что меньшими братьями в странах христианской культуры принято называть животных. И вот продолжая этот такой вот логический ряд, она решила статью о растениях назвать «Самые меньшие братья». Причем это не теоретическое было просто рассуждение. У Марины Андреевны было множество разных, в том числе диковинных, ну, для меня, по крайней мере, домашних растений. Она все время, когда вот мне доводилось у нее бывать, рассказывала о них и, в общем, относилась к этому, ну, вот к вопросу вашему о том, что такое христианское отношение, именно как вот к меньшим, самым меньшим братьям. И вот я помню, как еще, если продолжать эту тему с Мариной Андреевной, у нее же жил замечательный кот Мишка. Мишка, это, правда, было его такое уменьшительно ласкательное имя, там какое-то очень сложное. Помню, что заканчивалось Демиша, что-то такое. Вот, в родословной у него такой замечательный совершенно хищник. И вот когда кот умер, замечательная художница Елена Черкасова написала такую картину «Уход кота». Вот. Ну, в общем, очень здорово. Это было большим для Марины Андреевны утешением, поскольку он много-много лет прожил с ними. И у нее есть книжка еще «Мишка и другие коты и кошки». Прекрасная книжка. Просто даже вот не только любителям котов, а может быть даже не столько, а вот любителям русской литературы и замечательного слога Марины Андреевны. Ну, точнее, замечательного слога вот русской литературы. Я бы советовал эту книжку прочитать. И недавно вышло переиздание. Правда, насколько я понял, переиздание. Я даже успел эту книгу приобрести, не успел толком посмотреть. По-моему, просто там другое название. Может быть, там что-то дополнительно в тексте. Но вот первоначальная книга называлась «Мишка и другие коты и кошки». Вот. Ну, вот я не знаю, насколько я ответил, но вот такое, мне кажется, отношение должно быть.
А вот как вы смотрите на проблему благотворительной помощи животным на фоне того, что, ну, грубо говоря, страдают люди? Ведь это такой тезис, нередко возникающий в публичном пространстве, что когда мы видим рекламу «возьми собачку или кошечку из приюта», мы вполне, с одной стороны, это воспринимаем как очень правильный призыв, призыв по-своему благородный, призыв как раз вот к заботе об окружающем мире, но человек может быть более там остро чувствующий какую-то проблему, может заметить, что неуместен такой призыв рядом с, допустим, ситуацией, когда дети болеют в больницах брошенные или детские дома полнятся, и возникает вот именно в такой дискуссионной, полемической заостренности вопрос, а зачем помогать так вот сильно спасать животных, когда люди не спасены еще?
Вы знаете, понятный вопрос, и, собственно, не могу сказать, что я им не задавался, хотя было бы неправда сказать, что вот он меня как-то сильно мучает, но задавался безусловно. Мне кажется, что зачастую этот вопрос такой, знаете, абстрактно-популистско-конъюнктурно-тенденциозный, потому что всерьез и ребром этот вопрос стоит, ну, наверное, в ситуации, когда вот у тебя есть, там, не знаю, там кусок хлеба, да, условно, там какая-то еда, и ты выбираешь, там, кого накормить, кошку или ребенка. Да? Вот здесь вот можно как-то говорить. Вот в случае, там, зачем брать там, из приюта или помочь приюту для кошек, когда болеют дети, ну, а что, если не помочь приюту для кошек, дети от этого выздоровеют? Опять же, если вопрос ограниченных средств, и человек думает, куда их направить, это другое. Да? Ну, вот, скажем, той же Марине Ахмедовой, которую вы вспомнили, не мешает же ее, вот, скажем, забота о кошках помогать людям, и, естественно, намного больше помогать людям. И реально помогать, вот не просто там какие-то материалы писать, хотя это тоже помощь первоочередная, журналистская, ну, там, собирать деньги для в помощь людям и так далее. Поэтому мне кажется, здесь много такого вот, много спекуляций на этой теме, да, такого, знаете, пафосного такого, как можно, да, а там в Африке голодают дети, ну пусть поэтому умирают коты в Подмосковье, что ли, ну не вижу логики здесь. Другое дело, что, знаете, конечно, здесь я бы вот наоборот сказал, что наша забота вот о меньших братьях и даже о самых меньших братьях и вообще, скажем, об экологии и так далее. Вот именно для христиан вы спросили, вот христианский, да, взгляд. Это ведь, в принципе, то, что нас и отличает, ну, в том числе и от наших меньших братьев, да, которые в этой ситуации вот не будут, собственно, у них таких вопросов, скорее всего, не возникнет, насколько мы можем судить, наблюдая их в живых, так сказать, в естественных условиях и в домашних. Вот у Мераба Мамардашвили есть замечательная такая мысль. В его лекциях «Введение в философию» он говорит о том, что человек настолько есть, насколько он самосозидается средствами, не данными в природе. То есть, вот эта тема, мне кажется, как раз-таки забота о животных, о тех же, да, и там, о растениях, коль скоро мы с ними сегодня говорили, это и есть вот часть вот этого нашего человеческого, того, что созидает нас, как людей. Этим мы отличаемся вот от остальной природы, о которой мы в том числе заботимся. Хотел сказать, в отличие от того, что заботится ли она о нас, но что она не заботится о нас, но это тоже, кстати, вопрос спорный, особенно когда это касается домашних животных, которые, там, скажем, чувствуют, когда тебе плохо, когда человек болеет, да, и, там, собаки, кошки, вот, приходят и рядом находятся, пытаясь, видимо, как-то помочь, не знаю, разделить это. Ну, я это наблюдал в том числе и на своих домашних питомцах, поэтому в данном случае не теоретически говорю.
А вот я не могу тут не обратиться к теме, с которой сам постоянно сталкиваюсь, к тому, как разговор о животных и людях, об их сопоставлении иногда звучит в случае дискуссии с атеистами. Вот недавно с таким тезисом столкнулся, что как вы говорите о человеке, как о венце творения, как об образе Божьем, когда человек творит такие ужасы в мире и в мировой истории творил, какие никаким животным сообществом и не снились. Я вот тут же вспоминаю, по-моему, это вот у испанского философа и социолога Ортеги и Гассета была такая афористичная мысль, что тигр не может детигрироваться, он не может перестать быть тигром, а человек может расчеловечиться и в каком-то смысле перестать быть человеком. Вот что вы о таком аргументе вот, неверующих думаете?
Вы знаете, вот мы с вами в прошлый раз уже начали говорить о том, что вот созданное человеком и формально говоря, все созданное человеком является культурой, но вот я тогда сказал, простите за такое неловкое самоцитирование, что человек ведь не только культуру создает, но ее разрушает. И вот в этой же логике, если опять обратиться к фразе Мамардашвили, которую я сегодня вспомнил, человек не только может самосозидаться вот этими средствами, неданными в природе, но, к сожалению, может и саморазрушаться за пределы вот этого природного. Да? И это замечательная вот эта фраза насчет того, что тигр не может, да, перестать быть тигром. А человек, в общем, может перестать быть человеком, к сожалению. Хотя, вы знаете, я все-таки думаю, что в случае с человеком, тоже если продолжать эту тему, всегда остается надежда, пока он жив. И мне очень-очень нравится фраза Достоевского, по-моему, из записок из «Мертвого дома», что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Вот кто такой, на ком потускнел образ Божий? Это, в общем, расчеловеченный человек, наверное. Да, это тот, кто уже не самосозидается никакими средствами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Но вот к этой теме обращаясь, которую мы в сегодняшней беседе подняли и вышли на которую в прошлой беседе, то, о чем вы сказали, что человек не только создает, созидает культуру, но и может ее разрушать. Мы же об этом говорили в контексте такого привычного академического развлечения культуры и природы. Вот природа – это то, что нам дано, а культура – это то, что человек создает, поэтому культура не природа. А вы говорите, что культура есть не только то, что человек создает, но и разрушает. И в известной степени ставится вопрос, а все ли, что человек создает, есть культура? Тогда где критерий вот того, что можно назвать культурой, а то, что культура уже не является из созданного человеком?
А вот, собственно, я говорил, вот в прошлый раз, когда мы с вами говорили, да, помните, я приводил пример из лекции Лотмана, где он вспоминал эпизод, когда они захватили в плен немцев, освобождая деревню. И, по-моему, у нас была, да, эта тема, вот, и у меня могло наложиться, потому что я его вспоминал недавно на лекции.
По-моему, в нашей программе про Лотмана вы не упоминали.
Ну, тогда я могу ошибаться, да. Ну, в общем, у Лотмана в лекциях есть такая история, он рассказывает такую историю, что они освободили деревню, захваченную немцами, и взяли в плен нескольких немецких солдат, и один из них оказался бывшим учителем, был довоенным учителем, и Лотман так и говорит, что он был человеком моего круга, и они с ним общались, с этим немецким солдатом, и люди, в доме которых стояли немцы, они говорили, что немцы давили вшей на столе, ну, судя по всему, на столе, где ели вот, жившие в этом доме, хозяева этого дома, да, ну, то есть, видимо, не на том столе, на котором сами солдаты обедали там и ужинали, да, и ходили голыми по дому. И Лотман говорит об этом как о таком вопиющем примере, и он говорит, я спросил этого немецкого солдата, а почему вы так себя вели, вы вот учитель и так далее. На что немец сказал, ну, я же не дома, дома я никогда бы себе не позволил такого поведения. И Лотман называет это, я боюсь ошибиться терминологически, но он называет это синдромом захватчика, по-моему, или оккупанта, по-моему, оккупанта. Он говорит, что это поведение оккупанта. И вот, если я верно понял то, что Юрий Михайлович говорит, он пытается сказать, что вот человек как создает культуру, так ее и разрушает. И вот это именно пример человеческого поведения, которое культуру разрушает. Да? Когда человек, вот если опять вспомнить по Мардашвили, не самосозидается средствами, вот, неданными ему в природе, а он саморазрушается. Поэтому, конечно, я и говорю, что вот определение культуры или попытка понять культуру как все, что человеком создано, оно такое внеценностное. А как только появляется ценностный критерий, то здесь мы можем, отталкиваясь от того, что мы считаем ценностью, вот от такого аксиологического критерия, мы можем сказать, что человеческое поведение, внеприродное уже, да, там, сверхприродное, как угодно, оно может как создавать культуру, как систему ценностей, так ее и разрушать. И вот в этом своем падении великом, как сказал Федор Михайлович Достоевский, человек может падать и ниже скота, конечно.
А тогда получается, что критерий, где культура созидается, а где разрушается, он такой во многом субъективный, потому что кто-то может сказать, ну хорошо, ходит человек голым по дому, ну и что? Почему мы на этом основании говорим, что это есть факт, вот, пример разрушения культуры? Подумаешь, скажет кто-то. То есть получается, мы сначала должны договориться о том, что есть вообще ценность и так
далее. Тем более, что вши у него сегодня нет, поэтому вторая тема автоматически самоликвидируется. Конечно, но только я бы не назвал это субъективным. Этот критерий, безусловно, зависит от вот той системы ценностей, которую вы выбираете. То есть я просто говорю, что есть ценностный критерий. Он может меняться хронологически, он может меняться от культуры к культуре. Он совершенно точно будет проходить в разных местах в зависимости от религии. Да? Но, коль скоро вы поставили вопрос о критерии, да, что является таким критерием, я и говорю, вот система ценностей, система, ну, если хотите, там, опять же, если на культурологический язык переходить, где проходят вот эти флажки, за которые нельзя заходить, где культура как система табу, что считается допустимым и недопустимым. Да? И здесь вот то, что недопустимо, это и есть разрушение культуры. Вот недопустимое культуру разрушает. Вот в этой системе координат заданной, она, конечно, она не субъективна, потому что она все-таки не создается одним человеком. Человек может считать, он может быть крайне индивидуалистичным таким, он может, естественно, для себя эти флажки поставить совершенно особенным образом, и они не будут, может быть, пересекаться со многими. Но вы знаете, все-таки я исхожу из такого общего, опять же, культурологического тезиса о том, что мы рождаемся в картину мира, она нам предзадана, мы не можем выпрыгнуть. И действительно, человек не может, он... Это не значит, что у всех одинаковые точки зрения, да, но картина мира как нечто глобальное, как такие вот, ну, такие очень крупные вешки, да, за которые ты все равно не можешь заступить. Да, ну, там, как условно говоря, отсутствие представления о линейности времени в античности, да, или там, ну, вот в греческой античности до нашей эры, да, до собственно, проникновения там, еврейской культуры уже в империю, потом позднюю в Рим и так далее. То есть, отсутствие вот этого представления, человек мог все что угодно считать, но идеи линейности времени там не было в этой картине мира, и ты не мог ее переступить. Поэтому здесь все равно есть вот эти глобальные истории.
Вот смотрите, даже в нашем разговоре сейчас, когда мы размышляем о границе, где культура созидается или разрушается, в принципе, говорим о поведении человека, мы, получается, выставляем критерии этики, критерии такой нравственности, нравственного поведения или ненравственного. И вы не случайно сказали, что этот критерий будет разниться от культуры к культуре, от религии к религии. А вернее, скажем так, от религии к религии и от тех ценностей, которые в культуру от религии пришли. И в этом смысле возникает вопрос, который тоже часто звучит, а возможно ли нравственность, свободная от ассоциации с религией? Возможно ли сугубо такая светская этика? Вот что вы об этом думаете?
Она, безусловно, возможна. Вопрос ее положительных оснований. И, по-моему, мы тоже когда-то касались вскользь этой темы, да, что мое вот видение заключается в том, что безрелигиозная нравственность, она может быть только конвенциональной, то есть договорной. Вот нам нужно тогда договориться, что мы считаем приемлемым, что мы считаем неприемлемым. То есть, кроме договора, никаких других оснований у безрелигиозной нравственности, на мой взгляд, быть не может. Ну, по крайней мере, никто пока, я вот не видел обратного и убедительного. Да? Даже, в общем, серьезные атеисты, с которыми я эту тему обсуждал, они с этим, безусловно, согласны были. По крайней мере, те, с кем я беседовал, в том числе профессиональные философы. То есть, вот надо договориться, что мы вот такие правила вводим и им следуем. Да? Потом мы их можем поменять и так далее. Но основанием следования этим правилам является договор и только договор. Да, ну, условно говоря, я сейчас фантазирую, да, почему давайте там положим, так сказать, табу на убийство. Почему? Ну, потому что если этого не сделать, включается право сильного, и я теоретически могу оказаться слабее, меня могут убить, а я не хочу, чтобы меня убили. Вот, поэтому давайте мы скажем, что убивать нельзя. И это достаточное основание для того, чтобы это правило принять, но никакого другого основания у него нет, так, религиозного, такого положительного, что там человек есть образ Божий, и ты, не будучи создателем этого человека, не имеешь права лишить его жизни, да, и прекратить жизнь этого образа Божия и так далее и тому подобное. Да. Вот. А исторически, это логически, да, вот сегодня это возможно, а исторически, конечно, в нерелигиозной нравственности ну, не существовало, как, насколько я понимаю, да, что называется, to the best of my knowledge, да, вот все-таки изначально вся ценностная система, хотя категории ценностей не было в древнем мире, но ценности сами по себе были, да, то, что мы сегодня ценностями называем. Она, конечно, во всех древних культурах была связана с религией.
Ну вот то, что касается положительного основания нравственности, то, что вы сказали, я часто слышу от неверующих именно этот аргумент, то есть все то, что вы говорите, именно со знаком плюс, они, скажем так, это предъявляют как то, что религия не нужна, но вот же есть у нравственности конвенциональные основания. Вот мы договорились, и в разных обществах все будет по-разному, и этого достаточно. И никакого иного основания у нравственности быть не должно. Оно просто излишнее. Но на это, видимо, с этим не так-то легко согласиться человеку верующему. Вот что бы вы на такой, скажем так, тезис атеиста ответили?
Не согласиться с этим очень легко, потому что мы исходим из того, что эти положительные, глубинные, онтологические, если хотите, основания, они есть. Нравится вам, не нравится, вот они все равно существуют. Да? Точно так же, как там Бог сотворил мир и так далее. Поэтому для верующего человека, для самого верующего человека в его системе координат здесь нет проблемы. Вот, поскольку он понимает, что не он является источником этой ценностной и нравственной системы, он может только ее воспринимать или не воспринимать, следовать ей или нет. А вот в полемическом ключе, если рассуждать, то здесь аргументы могут быть такие. Конвенциональные вот эти основания договорные, они намного более подвижны. И они, в общем, как мне представляется, легче провоцируют вот именно того самого сильного, о котором я сказал, условия нарушать. Да? Когда человек боится нарушить условия, когда ему может вернуться это, да? Когда ему, как сейчас говорят, стилистически снижая, скажу, может прилететь за это. А если не прилетит? Да? Помните, у Ильфа и Петрова, как раз таки к нашей беседе, Остап Бендер узнает, что Паниковский нарушил конвенцию. Он говорит, расскажите, спрашивает у Балаганова, расскажите мне, Шура, кто такой Паниковский, как этот гад нарушил конвенцию. Да? Почему человек нарушает? Ну, видимо, испытывая острую нужду и надеясь, что он за это никак не будет отвечать. Да? Вот. А все-таки в религиозной системе координат ты понимаешь, что есть и высший суд. И, в общем, во-первых, отвечать придется всяко и обязательно, и не перед своими, так сказать, соплеменниками. То есть, там совсем другая система координат. Поэтому, хотя мы с вами видим, история показывает, да, тут тоже надо быть, конечно, бессмысленно как-то пытаться отрицать какие-то очевидные, да, что никогда никакая религиозная система сама по себе, ну, такой большой длинный разговор, она, конечно, не приводила к созданию обществ, в которых все себя вели нравственно безукоризненно. Да. То есть люди нарушают легко и эти установления, считая их там надчеловеческими, внечеловеческими, да, по происхождению. Но коль скоро они же те нарушают, то эти они будут нарушать еще проще, на мой взгляд.
Иной есть еще поворот этой беседы, который мы тоже вскользь затрагивали, может быть, сейчас есть смысл чуть подробнее о нем сказать, о чем говорят неверующие, о том, что атеист более честен в своем нравственном выборе, потому что он не ожидает награды на небесах и не боится воздаяния. Он, ну, стремится в хорошем случае поступать порядочно нравственно, просто потому что так надо, так диктует совесть, а вот верующий в этом смысле человек, которому нужна морковка дополнительная, чтобы жить порядочно. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что здесь есть, конечно, безусловно, определенная логика. Она понятна вполне. И поэтому, поскольку она есть, то все время этот аргумент и приводится, и все время это вспоминается. Но понимаете, какая штука? Он немножко рассматривает Бога как такого вот, ну, всесильного земного правителя. Да, и у которого ты боишься, и вот понимаешь, что он тебя может как-то вот наказать линейно так, да, по-человечески, ты, в общем, что-либо не делаешь. Ну, то есть, условно говоря, Конфуций писал, по-моему, это, да, в беседах и суждениях у Конфуция сказано, что вот если люди будут исполнять законы не из страха наказания, а вот следуя ли, там такая категория конфуцианской этики, то это вот намного, конечно, будет и действеннее, и глубже, да, и человечнее, если того же Мамардашвили опять вспомнить, чем если они будут делать из страха. Эта логика понятна. Но дело в том, что отношение с Богом – это вот не линейное такое, что вот, ну, страх наказания. Это, понимаете, как, ну, как вот закон физики. Да, вот брошенное тело обязательно упадет на землю, и вот совершенный грех, он обязательно будет саморазрушителен для человека. Он обязательно вот самому человеку принесет вред. Да, это все равно, что вот говорить, что ты не куришь, потому что ты боишься заработать рак легких. Боюсь. А что в этом плохого-то? То есть, понимаете, это другой страх. Ты вот не колешься. Это все равно, что говорить, вот ты не наркоман, потому что ты боишься стать зависимым. Конечно, боюсь. Очень сильно боюсь. Это не трусость. Да? Это желание сохранить организм здоровым. Вот, видите, вот первый раз мне пришло в голову такое сравнение. Мне кажется, что оно в данном случае вполне допустимое и удачное. Скромно сказал он.
Спасибо, я хотел сказать то же самое.
Простите, не дал возможности.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».